Валентина Наумовна вошла в сестрину комнату и удивилась про себя ее нежилому виду. Три казенных портрета на стене — Ленина, Сталина, Дзержинского. Села на край кожаного дивана и ровненько на колени уложила портфельчик. «У мамы точно такой же портфельчик был», — отметила про себя Ольга. Тетка была ростом еще меньше матери, тоже сухая, тоже длинноносая, и одета была схожим образом: поношенная вязаная кофта, серенькая блузка внутри, юбка в кошачьих волосах. «Надо ей мамину одежду отдать, шуба там, плащ», — решила Ольга. «Олечка, не знаю уж, была бы твоя мама довольна, скорее нет, но я все же решила отдать тебе сохранившиеся у меня семейные фотографии». Торжественное какое начало. «Да, и обувь еще. Сапоги на меху. Мать лет 15 тому назад привезла из Югославии. Не забыть». Валентина тем временем колупнула замочек и вынула тонкую пачечку, завернутую в газету. «Это, если так можно выразиться, наш семейный архив. Все, что сохранилось». Она осторожно разворачивала газетные слои, один за другим, пока не появились фотографии. Тогда она встала, разложила на столе одну картонку из старорежимного фотоателье и две блеклые любительские. На обороте я карандашом тоненько написала «кто да когда». Она бережно поглаживала наклеенную на картонку фотографию, а те мутные любительские все норовили скататься трубочкой, и она их распрямляла. «Если я вам с Костей не передам, наших предков и помянуть некому». «Какие такие предки? Какие потомки?» Мать говорила, что рано осталась сиротой. Родни не помнила. А кого помнила, погибли либо поумирали. «Это наш батюшка, Наум Игнатьевич, с матушкой. Твои, стало быть, дед и бабка». Кривым старческим пальцем ткнула в край фотографии. В кресле сидел священник с гривой по плечам и бородой чуть не до пояса, и черными, как наклеенными, бровями. А позади его кресла стояла миловидная женщина в темном, по-простонародному повязанном платке и в господском платье, шелковом, расшитом по вороту чем-то вроде стекляруса. Рядом с отцом трое отроков. Возле матери двое малышей. Двухлетний сидит у нее на коленях, второго постарше держит за руку черномазая девочка со строгим и хозяйственным выражением лица. «Матушка наша, Татьяна Анисимовна, урожденная Камышина, тоже из духовных. Отец ее инспектор Нижегородской семинарии. Все у нас были духовного звания. Деды, прадеды, дедья». «Мама никогда не говорила», — прошептала Ольга. Голос пропал. «Тому была причина». «Все сплошь священники», — кивнула тетка и продолжала тыкать пальчиком в потертую сепиеву картинку. «Отец Наум Игнатьевич похож на свою мать Прасковью. Черный, черноглазый. Она была гречанка, тоже из поповской породы. После Прасковьи порода испортилась, чернота пошла». А мама ничего не говорила. «Да-да, конечно, не говорила. Боялась». «Расскажу тебе все, что знаю. Антонина, когда маленькая была, много по дому помогала. Хорошая была девочка. Она тогда была одна сестра на пятерых братьев. Трое старших было, а двое младших она их нянчила. Андрей и Пантелеймон. Оба в мать, светленькие. И умерли в один год. Уже в ссылке. Она на 10 лет меня старше была. Я 15-го года. На этой фотографии меня еще нет. Но я помню, она меня кормила, одевала. Очень хорошая была, — настойчиво повторила тетка. Валентина поглаживала парадную фотографию, любительские сворачивались в трубочку. В 20-м году нашего отца Наума Игнатьича, священника Космодемьянской церкви, отправили в ссылку. Она уперлась пальцем в девочку со строгим лицом, положившую руку на плечо мальчонки. Я родителей мало помню. Больше со слов тети Кати. Отца видела последний раз, когда он вернулся из ссылки в 25-м. Мама к этому времени уже умерла. Тетя Катя меня к нему возила. Какая тетя Катя? Ольга посмотрела на тетку и открыла вдруг, что никакая она не простоватая, нисколько не убогая. Она тихая, спокойная, и выговор у нее очень правильный, даже правильнее правильного. Тетя Катя, мамина сестра, Екатерина Анисимовна Камышина, приняла меня младшую, когда наших родителей сослали. Петр и Серафим уже большие ребята были, сразу отреклись, в ссылку не поехали. С отцом пошел Николай. Он к тому времени уже закончил семинарию и служил диаконом в небольшом селе на Волге. На фотографии он в подряснике. Он в семинарии тогда учился. Его рукоположили. Он был священником. В лагерях пропал. Не знаю, в каком году. Ничего про него не знаю. С ним связь тетя Катя потеряла. С родителями в ссылку пошли два младших, Андрей и Пантелеймон. Оба и умерли. А мама? Ольга уже догадывалась, что услышит. Антонина ушла вслед за братьями. В 15 лет ушла. Петр и Серафим уехали в Астрахань еще прежде нее. И все они там от отца священника отреклись. Написали в газету, что Ленин им отец, а партия мать. Со стены из деревянной рамки смотрела на них девочка в кожанке, подтверждала эти слова. А с дедом что дальше сталось? 5 лет ссылки в Архангельскую область, потом вернулся в Космодемьянск. В 28-м его посадили, потом еще раз выпустили, а в 34-м все. Пропал. Не смогла тетя Катя его разыскать. Пришли мы с тетей Катей к твоей маме уже в 37-м. Стояли на коленях, просили похлопотать, хоть узнать, жив ли. Но Антонина сказала, что хлопотать ей не о чем. В приоткрытую дверь вежливо постучали. Ари Львович заглянул проститься. В большой комнате в застолье тихо разговаривали. Тамара с соседкой толковали о загадочной болезни, которая оставила Ольгу и перекинулась на Антонину Наумовну. Соседка Зоя расспрашивала Костю об Илье. Ольга при всей соседской близости вопросов о бывшем муже как не слышала. Ольга благодарила похоронщика. Он почтительно кивнул головой. Уже в дверях, держа богатую меховую шапку на весу, поклонился светским образом и произнес с достоинством: «К вашим услугам, Ольга Афанасьевна! Всегда к вашим услугам! Вот дурак безмозглый! Нужны его услуги!» Подумала и вернулась к Валентине. Пока шла по коридору, готовилась услышать то, что могла предугадать. Ссылки, аресты, гонения, расстрелы. Но ничего такого тетя Валя не сказала. Разгладила две блеклые фотографии. На одной старик в обвисшем пиджаке стоял возле плетня, на колях которого надеты были две крынки, а лицо у него было такое, что у Ольги дух захватило. На другой он же в черном подряснике в каком-то помещении сидел у стола, посредине которого возвышалась небольшая белая пирамида и 3 темных яйца на тарелке. Это Пасха 34-го года. Видимо, он служил пасхальную за утренню. Сидели и молчали. Потом Валентина завернула все в газетку, положила в коричневый конверт. «Олечка, мне оставить некому. Ты со своим Костей все, что от нашей семьи осталось. Я про тебя ничего не знаю. Не знаю, может, ты не хочешь эти фотографии брать. Я их всю жизнь сохраняла. Сначала тетя Катя, потом я.
Возьму, конечно, тетя Валя.
Спасибо вам.
Какой же кошмар!
Оля взяла газетный сверток из старческих рук, и тетушка сразу же заторопилась.
Ну, мне пора, давно пора. В теплый стан ехать.
Тетя Валя, старшие братья, с ними как?
По-разному.
Петр спился. Серафим в войну без вести пропал. У Петра, кажется, была семья, но ушла от него жена и дочку забрала. А про Серафима не знаю. Остался ли после него кто?
Ничего себе история. А вы приходите к нам. Я вам хотела кое-какие вещи мамины.
И запнулась, потому что увидела такое тете Вале на лицо, что про югославские сапоги говорить было невозможно.
Я позвоню вам.
Промахнувшись с поцелуем, уткнувшись в серую вязаную шапку тетушки, бормотала Оля, провожая ее в прихожей.
Мы непременно увидимся. Вы мне все расскажете, что помните.
Да-да, конечно, деточка. Только на маму не сердись.
Страшные времена были. Очень страшные.
Все ведь были сироты.
Теперь-то мы как хорошо живем.
Костя стоял за материнской спиной и не понимал, что это она вдруг так ослабла, расплакалась. А ведь так хорошо весь этот тяжелый день держалась. Ольга вернулась в материнскую комнату, снова разложила на столе эти вынырнувшие из бездны небытия фотографии. Ушла мать, давно уже превратившаяся в сухую оболочку человека, в ворох гигиенических привычек и автоматических слов. И на ее место вошел вдруг незнакомый человек с прекрасным лицом, переживший предательство подросших детей, смерть жены и малолетних, тюрьму и еще бог знает что. Мутная фотография с пасхальным столом отворила слезы. Ольга, распустив поток, сидела в материнском кабинете и претерпевала какую-то неведомую операцию. Ее, как черенок, полоснув ножом, привили к семейному дереву, которое было дед Наум и все те многочисленные бородатые с косицами, деревенские, сельские, ученые и не особенно ученые попы, их матушки и дедушки, хорошие и не особенно. Она не могла найти слова, чтобы объяснить себе самой происходящее потрясение. И не было Ильи, который сказал бы те точные слова, которые расставляли все на правильные места. Троллейбус «Б» вывернулся из-за поворота, звякнув штангами. Арий Львович прибавил шагу. В вечернее время троллейбусы ходили редко. Он уже забыл о сегодняшней покойнице. При смерти был один из секретарей Союза писателей. Арий заранее планировал большие парадные похороны. Хорошо бы на той неделе, чтобы в эту пятницу уехать на дачу. Он спешил домой к молодой жене. 10 лет тому назад, будучи свежим вдовцом, он познакомился на очередных похоронах с чудесной, ласковой Кларочкой и влюбился, и женился, и родил новую дочку, Эммочку, и жизнь его так обновилась, так осчастливилась, что и помыслить невозможно было, что и ему придется помирать. А со смертью отношения такие давние, такие близкие. Служит ей не за страх, а за совесть. Неужто скидочки не заслужил? Может, доживу до 95, как дед. А почему нет? От старшей дочери Веры, от первого брака уже внуки взрослые, до правнуков рукой подать. А если до 95 дотянуть, то и от Эммочки внуков дождусь. А почему нет? Здоровье, тьфу-тьфу, хорошее, работа наилучшая, и достаток дает, и уважение. И ведь интересная работа для души. Да, хорошо бы, чтобы секретарь этот, подлый, между прочим, человек, помер не сегодня и не завтра, и не в понедельник. Дотянул бы до вторника, тогда бы все можно было к той пятнице хорошо, без спешки организовать. И поминки в дубовом зале на 100 кувертов.